Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Вообще говоря, я хотел сегодня дочитать то, что у нас не записалось в прошлый раз. Ну, по определенным причинам, как бы я решил сегодня дать облегченный тему. Но вот Сергей все равно не пришел, так что можно было, наверное, и сделать то, что хотелось. Ну ладно. Сегодня будет такая, как бы, немного облегченная тема, но я думаю, достаточно интересная. Может быть, даже такая, я бы не назвал ее жареная, но такая, как бы, вызывающая иногда нездоровый интерес. А именно сегодня я хотел бы прочесть класс на тему «Иудейское племя». А сегодня я хотел бы сосредоточиться не на внутреннем, духовном смысле описания иудейского племени в небесном учении веры. А мы знаем, что все, что находится в небесном учении веры, как в Божественном Слове, все это прежде всего и подлинный его смысл внутренний. Это именно не вот это, что оно соотносится с вещами мирскими и телесными, а то, что оно соотносится с вещами внутренними и духовными, то есть состояниями внутри человеческого сознания, прежде всего людей именно в новой церкви. Но сегодня я хотел бы именно вернуться немного к буквальному смыслу небесного учения веры. Ибо, невзирая на свой внутренний или же духовный смысл, небесное учение веры имеет также и смысл буквальный, смысл, который, как вы знаете, не только соответствует и представительствует внутренний смысл, но и согласован с ним. Это единственное слово, в котором божественный смысл полностью согласован со смыслом внутренним. То есть, соответственно, внутренние истины небесного, в слово небесного учения веры имеют гораздо больше согласованности с тем, что мы видим вокруг себя в мире, чем те истины, которые были заключены в Новом и уж тем более в Ветхом Завете. И этот смысл имеет также определенное сугубо практическое и даже религиозное значение для человека, живущего в нашем мире. Ибо, как говорил в свое время в одной из своих проповедей Питкин, когда его спрашивали, если есть внутренний смысл, то в чем же тогда ценность смысла внешнего небесного учения веры? Он говорил, что ценность этого смысла в том, что люди, принадлежащие к различного рода группам, например, к католической церкви, протестантской, вот, к иудейской и так далее, они могут осознать свое религиозное и национальное зло. То есть люди, принадлежащие к разным нациям, которые описаны в этой книге. А так как вхождение в церковь начинается с того, что человек прежде всего осознает внешнее зло своей жизни, то практическая польза вот этих вот описаний, которые там есть в смысле буквальном, она исключительно важна именно для человека, вступающего в церковь. И вступающего в том смысле, что он может проанализировать источники своего происхождения, национального, религиозного, там, я знаю, общественно-социального. И на этом основании составить себе первичное представление о том, как бы, грубейшем наследственном зле, с которым он должен, прежде всего, начинать в себе бороться. То есть прежде чем, скажем, протестант, прежде чем католик, прежде чем англичанин, голландец или иудей войдет в новую церковь, он должен отсечь от себя то, вот это непосредственное ошибающее зло национальное, которое он заимствовал, ибо, согласно небесному учению веры, нет ни одной священной хорошей национальности, ни одной священной хорошей церкви, как, скажем, организации мирской в этом мире. Все они обладают в себе и несут некое наследственное зло. И человек от этого зла очищается только внутренними, духовными вещами Божественной Церкви. Не обязательно, скажем, формально новой церкви. Ибо во всякой религии, во всякой вере каждый человек имеет достаточно инструментов, которые ему, духовных инструментов, которые ему божественным провидением предоставлены, для того, чтобы бороться со злом своей жизни внешним, очищаться и приуготавливаться для вхождения в подлинное, внутреннее духовное состояние. И первое, с чем он всегда должен бороться, это именно вот с этим своим наследственным злом, которое есть зло вообще, например, свойственное всем людям без исключения, всем нациям, всем народам, но каждая нация, каждая религия, она как бы на детей, рожденных от родителей, пребывающих в этом учении, вот это зло, оно генетически постепенно передается. Вот помните, зло, ведущее происхождение от лжи. То есть, когда человек пребывает в ложностях жизни и живет в соответствии с этими ложностями, то есть воплощает их в дела жизни, это закрепляется в его генетике. И как бы в таком скрытом виде передается затем его детям. Именно поэтому, невзирая на то, что вот виды зла, перечисленные в десятисловии, свойственны всем людям и всем нациям, тем не менее, в каждой нации, в каждой религии можно найти некое особенное зло, свойственное исключительно представителям вот этой вот группы, и которое, в частности, передается из поколения в поколение, как генетически, так и, может быть, гораздо существеннее с помощью воспитания. То есть вот этих вот господствующих доктрин заблуждения, господствующих в этих группах. И чтобы в данном случае мы сосредоточимся именно на племени иудейском, которое ведет свое происхождение как бы неразрывно связано с церковью иудейской, о которой немало сказано в небесном учении веры. И тут я буду приводить достаточно обширные цитаты на эту тему, которые описывают, что из себя представляла в свое время эта церковь иудейская, почему она попала именно вот в этом, к этому племени, а не к какому-либо другому племени на свете. Вы знаете, что иудейская церковь была целиком репрезентативной, то есть представительной, что священные внешние обряды и учения, и слово в этой церкви совершенно были не связаны с внутренними состояниями тех людей, которые, ну, которым она была дана. И небесное учение веры в этом описании очень жесткое. В нем, например, сказано, что неведущие о внутреннем смысле слова не могут верить иначе, как что племя израильское и иудейское было избрано над всеми иными племенами, и отсюда было более совершенным, чем все остальные, как они сами о себе и верят. И как это ни удивительно, вера таковая свойственна не только этому самому племени, но она присуща также и христианам, невзирая даже на то, что этим последним хорошо известно, что племя то обретается в нечистых любовях различного рода, таковых как отвратительная алчность и скупость, злобностях различного рода, а также и в непомерной кичливости, а также и то, что они постоянно угашают и даже испытывают отвращение ко всем тем внутренним предметам, которые относятся к благолюбию и вере, и которые относятся к Господу. Причиной же веры у христиан в то, что эта нация есть избранная над всеми остальными, служит то, что они верят в то, что избранность и спасение человеческие происходят по чистому милосердию, безотносительно к тому, как человек таковой живет, и что таким образом даже злой может быть принят в небо одинаково с благочестивым и праведным. И они совершенно не принимают во внимание то, что избранничество на самом деле совершенно вообще, а именно, совершенно всеобще, а именно, относится ко всем тем, которые живут во благе, и что милосердие Господне направлено к любому человеку, который воздерживается от зол и жаждет жить во благах. И кто таким образом может быть ведом Господом и быть возрожден, что совершается посредством неотклоняемости от этой цели, всего его жизненного пути. Именно поэтому подавляющее количество людей в христианском мире и верует также, что это племя снова будет избрано и затем возвращено назад, в землю ханаанскую. И это также в соответствии со смыслом буквы слова, как это было сказано там во многих местах. Из этих, а также из многих других мест в слове, даже христиане верят, что это племя снова будет избрано и будет возвращено в землю ханаанскую. Хотя они при этом хорошо знают, что это племя все еще ждет своего Мессию, который будто бы возвратит их туда. Хотя они и знают, что таковые ожидания совершенно бессмысленны, и что царствие Мессии или же Христа не от мира сего, и что на самом деле та земля ханаанская, в которую Мессия, согласно слову, должен привести людей, есть небеса. Не думают они и о том также, что в слове существует смысл духовный, и что в этом смысле под Израилем понимается отнюдь не собственный Израиль, и под Иаковом отнюдь не собственный Иаков, не под Иудой собственный Иуда, но что под этими людьми там, внутренне, подразумевается лишь то, чему они представительствовали. Не анализируют они также и все истории этого племени, в которой совершенно однозначно зафиксировано было, какого характера люди эти были и в пустыне, и затем в земле ханаанской, и что в сердце своем они были совершеннейшие идолопоклонники, а также и того, что на их счет говорено было пророками, а также и обо всех их духовных прелюбодеяниях и омерзительностях, а также, что этот их характер, соответственно, был описан и в песне Моисея, где сказано было о них в следующих словах: «Сокрою лице мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не взомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь соделал все сие. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла, ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей гоморских, ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их и яд драконов, гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Каково качество? Здесь описано качество той церкви, что было иудеев, а именно то, что они пребывают в ужасающих ложностях от зла происходящих. То, какова именно церковь у них, здесь имеется в виду под виноград их, от виноградной лозы Содомской из полей Гоморских. Вино здесь означает, собственно, церковь. Ложности от зла происходящие, в которых они обретаются, здесь описаны под ягоды, их ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их яд драконов и гибельная трава аспидов. Ягоды виноградные обычно обозначают благо церкви, но ягоды ядовитые и грозды горькие означают зла, происходящие из страшнейших лжей. Собственно, лживости их здесь описываются под вино их яд драконов и гибельная трава аспидов, ибо под вино обычно разумеется истинное слово. Но вот яд драконов и отрава аспидов противоположность, означают чудовищные лживости, которые образуются посредством лжеводворения истины слова. Какового качества этого племя было и каковым оно должно было бы стать впоследствии, то, что сам Иегова продиктовал эту песню Моисею, это можно увидеть в предыдущей главе Второзакония. Об этом племени Господь также говорит и в Евангелии от Иоанна. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи», а также и во многих иных местах в слове. И то, что, хотя зная все это, христиане, тем не менее, продолжают верить в то, что племя это под конец все же обратится к Господу и будет возвращено затем в ту землю, где они были прежде, потому происходит, как уже было сказано, что они ничего не знают о внутреннем смысле слова, а также и потому, что они полагают, что качество жизни человеческой не имеет никакого значения, и что зло, даже укорененное посредством повторяющихся деяний, совершенно не служит препятствием человеку для его обращения в духовного, для его возрождения и таким образом восприятия Господом посредством веры, даже в самый последний час его пребывания на земле, а также и что восприятие в небеса зависит от единственного милосердия, и что милосердие это направлено исключительно к какой-либо особой нации и отнюдь не ко всем тем во Вселенной, кто обретается под милосердием Господним. Ибо те, кто думают таким образом, те совершенно не подозревают, что все это как раз совершеннейшим образом противоположно божественному началу, а именно то, что хоть кто-либо может быть рожден как исключительный и единственный избранный для спасения небес, а кто-либо может быть от рождения своего предназначен исключительно для проклятия преисподней. Ибо думать так о божественности было бы ужасно, ибо подобные предначертания были бы высшим проявлением безжалостности, тогда как божественность есть само милосердие. Из всего вышесказанного становится совершенно очевидным то, что племя израильское и иудейское отнюдь не было избранным, и менее того, что оно будет избранным, а также и то, что ничего от церкви не было у племени этого, да и быть не может, но лишь одни представительства всего относящегося к церкви. И что единственным резоном, почему оно было сохранено даже до нашего времени, было для сохранения слова Ветхого Завета в его оригинальном языке. Об этом описании, которое в основном посвящено именно изобличению как бы тех зол, в которых пребывало и до ныне по большей части пребывает именно церковь иудейская, связанная с нею, скажем, племя израильское, как мы видим, в основном направлено все-таки на обличение именно иудейскости в христианстве. То есть все то зло, которое было в иудейской церкви, и которое там было чисто природным, потому что все, что им там приписывается, там идолопоклонничество, жадность, скажем так, самохвальство и так далее, это все зло природное. В христианстве, протащенное туда контрабандой, оно приобрело совершенно другое значение. Оно приобрело значение зла духовного. То есть вот основная идея избранности, которая была свойственна иудейской церкви по чисто мирским резонам, в христианстве приобрела звучание избранности духовной. То есть иудеи как бы понимали избранность чисто материально, что вот придет Мессия, возьмет нас, поведет в эту землю, даст все другие народы под наши, и они будут работать, наше материальное благополучие улучшать. Это как бы зло, это как бы отвратительно, но это не выходит за рамки человека природного. Зло же, которое вот это вот иудействующее принесли в христианство, оно более такое тонкое, более субтильное. То есть подразумевается, что христиане как бы некая избранная группа, избранная только потому, что они, милосердие божественное на них почиет и проявляется. Соответственно, все остальные прокляты. Вплоть до вот этих лютеран, которые вообще считают, что одни люди рождаются для спасения, а другие для проклятия. И что есть предопределение. Вплоть до того, что христиане всех людей, которые не входят в состав вот их группы, продолжают считать, как бы людьми второго сорта. Тем же самым, чем вот эти иудеи считают гоимов. Но если они считают их по чисто таким понятиям мирским, то вот христиане часто считают их по понятиям духовным. А в книге «Дарсу узла» есть очень интересный отрывок о том, как автор описывает вот этот «Дарсу узла», главный герой, Бурят. Они с ним путешествовали и встретились, пришли к староверам. Ну и они, старовер очень хорошо с ним разговаривал, все. А с Бурятом. А потом Бурят, говорит, ушел. И говорит, я пойду поохочусь. Что такое? У этого старовера большая семья, много детей. Ему кушать много надо. Я пойду там подстрелю, Олежка ему принесу. Ну и этот автор разговаривает с этим старовером. И тот говорит, вот интересно. Вот вроде нехрист, а хороший человек. А любопытно, какая у него будет судьба после смерти. Но автор говорит, если хороший человек, то, наверное, такая же, как у тебя. Тот аж сплюнул. Да нет, что ты, не может быть, он же нехрист. У него же и души никакой нет, пар один. То есть, вот, здесь как бы иудейство, трансформированное в христианство, начинает принимать формы гораздо более отвратительные и страшные, чем оно было в свое время в иудейском племени. Потому что человеку уже отказывается в способности, в принадлежности к вечной жизни, в способности быть спасенным. Его списывают в ад от рождения. То есть, какой бы он ни был добрый, какой бы он ни был хороший, он духовно, так сказать, пропащий. А я, какой бы я ни был злой, плохой, как бы я ни относился высокомерно ко всем людям, я спасен только потому, что я христианин. Но что гораздо хуже... Вот это вот отношение, как это уж совершенно не странно и не смешно, постепенно просачивалось и очень в наше время укоренилось именно среди причисляющих себя к новой церкви. Часто это там не произносится вслух, под это подводятся очень хитрые теологические обоснования, но идея прослеживается та же самая, что вот мы в новой церкви, мы спасенные, мы особая группа в этом мире. Мы, так сказать, чисты перед Богом, мы им избраны, а все остальные – это уже как бы в лучшем случае люди второго сорта. То есть как бы Господь о них тоже заботится, они тоже получат свои небеса, но вот с нами, чистыми, великими, замечательными, это они не могут иметь ничего общего. Вот отсюда вот это чувство обособленности, чувство замкнутости. Причем у тех, которые приходят в церковь непосредственно сами, этого обычно не бывает. Это растет второе, третье, особенно четвертое поколение. То есть дети, детей, внуки, правнуки, родившиеся в церкви, которые не имеют самостоятельного духовного опыта вхождения в новую церковь, но заимствуют все внешнее. То есть внешние ритуалы, внешние учения, внешние догматы. И они... совершенно проглядывают в божественном слове все, что там сказано на тему того, что человек не может быть возвышаем только по своему рождению, что поколение падает в такой вот мирской церкви со временем. Но зато они очень четко читают все, что там сказано об избранничестве, не понимая, что это избранничество принадлежит не группе по внешним признакам, а что оно принадлежит человеку по тем божественным сущностям, которые он заимствует в процессе своего возрождения. То есть от внутренней церкви. И точно так же, между прочим, как вот эта вот песня Моисеева, она включена вот в книгу Второзакония, то есть, собственно, в Тору. То единственное из Нового Завета, из Ветхого Завета, что признается практически всеми группами в иудаизме. И хотя это вроде бы читается у них в синагогах и так далее, все равно они никогда вот то, что сказано в этой песне, не будут приписывать на самих себя, не будут применять на самих себя. Для них все это как бы была история. Там Моисей там рассердился, сказал все, но мы с тех пор 100 раз оправдались перед Богом. Хотя именно вот в этой песне определена вся их сущность. И если бы они действительно хотели бы преобразовываться, возрождаться, она бы могла для них послужить очень таким хорошим шокирующим моментом, с которого бы началось их внутреннее самоисследование и осознание внутреннего зла. Но что уж говорить об иудеях, если даже в новой церкви, где присутствует слово гораздо более ясное, гораздо более совершенное, все равно находятся люди, которым оно не идет впрок, которые совершенно проглядывают все, что там сказано о том, что такое внутреннее зло, что подлинно спасает человека, в какие состояния души человек не должен ходить и так далее. Но вот в чисто историческом смысле, что из этого отрывка еще следует, это то, что иудеи были сохранены и после уничтожения их церкви и разрушения храма. Хотя обычно, как говорит об этом небесное учение веры, человечество, принадлежащее к падшей церкви, уничтожалось. Было полностью уничтожено человечество, принадлежавшее к древнейшей церкви, вот этот знаменитый потоп. То есть оно было просто удушено. Фактически были рассеяны принадлежавшие к древнейшей церкви. Остались только, так сказать, вторичные ее народы. Иудейская церковь не была уничтожена, хотя, в принципе, ее очень сильно римляне как бы прошерстили тогда, только из-за того, что иудеев использовали в качестве хранителей и носителей божественного слова в его родном языке. Как это выглядит вообще? Насколько вы знаете, ангелы не... Вот всякий человек после смерти теряет свои внешние начала. И когда он становится духом, он живет во внешних началах человека, живущего в мире. То есть он составляет как бы его внутреннее начало. А внешнее начало составляют то, что принадлежит этому человеку. Вот почему, кстати, ангелы в основном живут с маленькими детьми. То есть у маленьких детей еще нет своих внутренних начал. Даже в древнейшей церкви, то есть в небесной, когда рождался ребенок, он сначала рождался вот в этих вот началах чисто телесных, материальных. Пусть они у него были совершенно чисты, но все равно у него еще не было собственных духовных начал. То есть эти собственные духовные начала со временем возрастали, и пока он становился внутренне ангелом, и по мере того, как он становился внутренне ангелом и укреплялся во внутренних началах, ангелы уходили из его внешних начал и присоединялись к другим детям. И когда он становился совершенным духовным, небесным человеком, то у него были и свои внутренние, и свои внешние небесные начала. А с людьми современного мира это обстоит несколько иначе, потому что большинство из них никаких внутренних начал в себе так и не развивает. То есть ангелы пребывают в них до самого конца их жизни, и за счет этого сдерживают их от распада и духовного, и телесного. Но просто со временем, когда их суть развивается, они все более и более отдаленными от них становятся. Вот это можно заметить. Многие люди выглядят часто как подросток. Вот кажется, что человек в своем развитии остановился там, на 6 годах, на 8 годах, на 9 годах, на 13 годах. А в чем дело? То есть его развитие внутреннее, то есть вот ангелы снимают, когда он совсем ребенок, принимает одни ангелы, потом другие ангелы, третьи, а потом к нему не могут прийти ангелы более высоких состояний духовных. И тогда его внутреннее развитие как бы затормаживается, то есть не может развиваться его сознание, не может развиваться его рациональное, потому что все это развивается только за счет присутствия соответствующих ангелов в рассудочной части у человека. И поэтому у человека сознание как бы затормаживается на уровне каком-то, на том, на котором остаются последние связанные с его сознанием ангелов. И дальше в нем непомерно развивается вот это его сопь, его начало, связанное исключительно с мирским и телесным. То есть он как бы становится, он матереет, он мужикеет, или женщина там бабеет, она становится более такой разбирающейся в жизни, мужчины. Вот, ну, как бы подростки превращаются в мужиков, женщины превращаются в теток. Но видно, что их сознание затормозилось на каком-то подростковом уровне. И оно не идет дальше. Почему? Потому что нет смен ангелов. То есть последние ангелы, которые могли бы быть к ним присоединены, вот затормозились, остались. И вот они живут, и дальше не происходит никакой смены. Человек развивается только тогда, когда в нем создается основа для присоединения все более и более, так сказать, внутренних духовных ангелов. Я имею в виду современный наш человек. Причем небесные ангелы, которые были в нем в детстве, вот когда человек родился, при нем небесные ангелы находятся. Они от него как бы не уходят, но они уходят, они с ним общаются только через духовных ангелов. То есть они в свою очередь присоединяются к тем духовным ангелам, которые приходят к нему в соответствующие возрасте и служат, если вы помните вот эту проповедь о уровнях в человеческом сознании, восполняют те самые небесные начала, которые отсутствуют у духовных ангелов. Ибо человек, в котором собраны все уровни мироздания, от самого высшего до самого низшего, в человеке все уровни должны присутствовать. То есть, как вы помните, не может человек жить только чисто духовный сам по себе, или чисто телесный, или даже чисто небесный. То есть человек всегда часть какой-то системы, я имею в виду человек с маленькой буквы. В отличие от человека с большой буквы, а разница какая? Человек с маленькой буквы – это то, что связано с нашей личностью. А человек с большой буквы – это то, на чем эта личность как на своем стволе растет, который на самом деле един для всех нас. То есть вот этот большой человек, он в нас, в каждом из нас, в любом человеке, в хорошем, в плохом, он продолжает пребывать. То есть в каждом человеке есть все эти семь уровней бытия, вплоть до самого высшего, то есть Господнего присутствия. Весь вопрос только в том, какие уровни ему присваиваются, а какие служат только как присоединенными протезами. То есть, вот скажем, если у человека отрубаны руки и ноги, ему присоединить протезы, то будет казаться, что он полноправный человек. А на самом деле от него останется только тело и голова. Или наоборот, от человека осталась только рука, ее присоединили к какому-то роботу, который все остальное, голова, там, руки и так далее, чтобы эту руку поддерживать жизнь. От человека осталась только рука, а все остальное в его личности – это вот эти протезы. Хотя издали это может показаться, что он полноценный, нормальный человек. И вот таким образом происходит вот этот механизм. И для того, чтобы существовали соответствующие ангелы, должны существовать, как вы понимаете, в этом системе последнее начало. Так вот, ангелы в свое время, которыми создавалось вот это вот святое внутреннее, связанное с иудейским словом, для того, чтобы они продолжали существовать в нашем человечестве и не ушли совсем, необходимо существование вот этого иудейской церкви, в котором слово в оригинальном языке, вот этом древнееврейском, поддерживается и существует. Но этот язык, опять же, ценен только в том смысле, в каком он связан со словом. Сионисты в свое время, когда начала разваливаться иудейская нация, они попытались этот язык как бы оживить. Они связали его с чисто мирской деятельностью. Вот современный язык Израиля, вот этот вот иврит, это как бы попытка возродить древний язык божественного слова, сакральный, и превратить его в разговорный язык еврейской нации. Но на самом деле это очень рискованное мероприятие. Опять же, потому что ангелы не могут жить вот в этом языке, чисто мирском, связанном с телесными и с чувственными представлениями этой нации. Ангелы могут жить только вот в этих сакральных представлениях. Причем в самой иудейской нации, вот этой, вот, которая образовалась в стране миссионистов, сейчас очень строгая тенденция идет задавить ортодоксов, то есть уничтожить вот этих вот ортодоксальных иудеев. И если они это сделают, ангелы не смогут быть с ними связаны. И эта нация может подвергнуться риску полного уничтожения. Потому что она как бы потеряет все необходимые условия для своего существования. И в то же время на нее обрушится вот то возмездие, которое в свое время 2000 лет назад было отложено при разрушении Иерусалима. И поэтому я об этом буду еще говорить, для еврея гораздо лучше, если он уходит из ментальности своей нации, связанной с иудейской церковью, чтобы он раз и навсегда расставался с ее языком, вообще со всей ее культурой. Вот такая была в свое время альтернатива, данная божественным провидением в лице вот этого языка идиш. Вот идиш было правомерное для дальнейшего существования еврейской нации вне ее сакрального, так сказать, служения. То есть в таком виде она могла бы выжить дальше, обособиться от своего прошлого и продолжать существовать дальше. Потому что сионисты, связавшись с сакральным языком Божественного Слова Ветхого Завета, они как бы раз и навсегда вот это проклятие закрепили, древнее проклятие, которое висит над этой нацией с тех пор, как они погубили свою церковь, которая им была дана от Господа. Как их церковь была отвергнута. И сейчас, кстати, очень интересно, чем все это закончится. Тут есть еще такой момент. До того момента, когда, опять же, согласно буквальному смыслу небесного учения веры, считалось, что единственным языком Божественного Слова является греческий, древнегреческий и древнееврейский, то необходимо было сохранять, вот, например, на этом же основании, кстати, сохранялось отвергнутое в христианстве вот эти греческие православные, которые употребляют священный язык второй части Божественного Слова, то есть Нового Завета. Потому что современный греческий и тот язык – это все-таки разные языки. И там никто не пытается превратить язык Нового Завета в язык, так сказать, современной греческой нации. Но сейчас, с того момента, когда стало понятно, что латинский язык является священным языком Божественного Слова тоже, и как бы языком живым, условно я назову, живым в том смысле, что последним по очереди, то сейчас вот началось очень большое перестроение еще в 30-е годы 20-го столетия в духовном мире. И если возобладает внутри идея, что привязка к божественному слову священного языка может вполне ограничиваться и латинским вот этим словом, то есть что это божественное слово в своей полноте, и оно опять же включает в себя элементы Ветхого и Нового Завета в латинском языке, то есть как бы язык был перечислен, то может отпасть необходимость в сохранении в мире именно вот этого иудейского языка в их носителях священных, то есть вот этих ортодоксальных иудеях. Это, кстати, тоже очень опасный момент вот для иудейской нации. Потому что нация и человек, как вы помните, существует только до тех пор, пока он выполняет соответствующее служение в цепи божественных употреблений. И как только эти служения кончаются, человек умирает, нации исчезают, народы сходят на нет, империи меняются и исчезают. И здесь вот как бы мы можем прослеживать непосредственную связь, казалось бы, чисто теоретических положений, которые записаны в небесном учении веры, относительно божественного слова, относительно связи духовного с материальным. По большей части мы этого не видим. мы смотрим, нам кажется, вот как бы слово одно, а наша жизнь это совсем другое. А на самом деле ничего подобного. Духовное, которое описывается в небесном учении веры, оно напрямую связано с событиями нашей жизни, нашими индивидуальными, политическими событиями и так далее. Просто мы не всегда эту связь можем увидеть и вычислить. Это другой вопрос. Но она есть, и знать ее именно полезно. Полезно для хотя бы для своего благополучия в мире чисто телесного, которое составляет определенную часть нашего благополучия. Потому что пока мы в мире, духовное наше благополучие хоть и является преувалирующим, но и телесное благополучие наше тоже является какой-то достаточно важной составляющей нашего существования. Так вот, отсюда из всего этого можно сделать вывод и относительно того, как же в иудейской церкви, которая, о которой такие страшные вещи, в общем-то, рассказываются в небесном учении веры, как в ней могли существовать священные обряды и священное божественное слово. Как вы понимаете, священное не может существовать в материальных вещах. Вот слово не может существовать, как написанная книга. Потому что мертвая книга – это всего лишь набор типографской краски, бумаги и так далее. Слово как книга существует до тех пор, пока оно существует в человеческом сознании, как элементы его памяти, то есть вот эти органические формы, с которыми связаны определенные духовные субстанции. То есть, когда говорится, что ангелы были связаны вот в иудейской церкви, то есть слово присутствовало в иудейской церкви, оно присутствовало не где-нибудь, а в сознании вот этих вот древних иудеев. И в определенном смысле в делах их жизни, но в делах их жизни, связанных не с моральным и нравственным, а в делах их жизни, связанных с механистическими движениями. То есть помните, им командовали идти в ту землю, стоять там, делать то, не делать того, есть то, а не есть того. Суть опять же заключается в том, что в человеке духовном, каковыми мы все являемся после падения древнейшей церкви, разделены вот эта вот его волительная часть и его сознательная часть. У нас на эту тему уже были достаточно такие серьезные занятия. То есть в человеке духовном чисто его, это именно его волительная часть, то есть вот эта падшая. А все, что связано с его рассудочной частью, это вот этот вот протез, это вот присоединенные к нему ангелы духовные и просто хорошие духи. И посредством этого даже сам Господь может пребывать в его части рассудочной, вне зависимости от его части волительной. Единственное, что от него требуется, не смешивать эти две составляющие. То есть не есть плоть с кровью. И тогда в нем, как вот в этих древних иудеях, в которых эти две части были вообще абсолютно разделены, то есть для себя они жили вот этой вот частью, которая относилась к их волительности, со всеми, так сказать, ее ужасностями, отвратительностями, и в то же время ангелы и сам Господь обретались в той части их памяти, которая относится к рассудочности, но в которой не было ничего от волительности, то есть в отличие от христиан, у них в этой части не зачиналась новая воля. Потому что если бы она в них зачалась, они бы тут же начали ее смешивать. То есть есть вот эта вот плоть с кровью. То есть Господь, оберегая их от падения, сохранял, не давал своему влиянию развиться. Почему? И самое главное, потому что не было вот этого прославления. Господь в творении еще не был настолько совершенен, чтобы позволить себе взять на себя спасение человечества и довести его до благополучного конца. То есть Господь сначала должен был прославиться, соединить свою человечность с творением со своей человечностью от вечности. И только тогда он может действовать вот в этой вот рассудочной части так, что создавать новую волю, и посредством ее спасать человека. Но, опять же, это я подчеркну, все, что я говорю, относится к церкви иудейской до пришествия Господа. Но это по-разному относятся к членам этой церкви, то есть к иудеям, которые составляли эту церковь. И именно потому, что в человеке разделены вот эти вот две как бы части, и вот в этой второй части может обретаться ангел и даже сам Господь, вне зависимости от особи человеческой. Именно поэтому небесное учение веры и говорит, что церковь может быть и в человеке, и у человека. И это две очень большие разницы. Как об этом там было дальше сказано, кто нынче верит иначе, что у племени иудейского была церковь, и что она была избранной и любимой Богом, более всех иных. Основанием каковой веры служит в основном то, что такие великие чудеса, да еще и в таком огромном изобилии, совершаемы были среди них, и что столь великое множество пророков были к ним ниспосылаемы, а также и то, что им дано было слово. И тем не менее, это племя само в себе не имело совершенно ничего от церкви, ибо оно не пребывало ни в малейшем благолюбии и не имело ни малейшего понятия о том, что именно подлинное благолюбие из себя представляет, а также не имело ни малейшей веры в Господа. Правда, они знали, что ему прийти должно было, но при этом полагали, что это должно было совершиться исключительно для того, чтобы возвысить их над всеми обитателями этого мира. И поскольку этого не произошло, они его совершенно отвергли, ничего не желая знать о его небесном царстве. Таковые, являющиеся внутреннейшими принадлежностями церкви, племя это совершенно не признавало даже в учении веры своем, и уж тем менее в практической жизни своей. Из этого одного уже заключить можно, что у этого племени не было совершенно ничего от церкви. Ибо одно дело для церкви – быть у людей, и совершенно иное для церкви – быть в людях. Как для примера, церковь христианская у тех обретается, кто имеет слово, и изучение веры проповедует Господа, но в таковых в то же время не содержится совершенно никакой церкви, если только одновременно с этим они не обретаются также и в супружестве блага с истиной. Или же если только они не пребывают также и в благолюбии ко ближним, и отсюда в вере. Соответственно, если только внутреннее начало церкви, ибо церкви нет в тех, кто обретаются исключительно в началах внешних, отделенных от начал внутренних, не в тех также, кто обретаются в вере, отделенной от благолюбия, не в тех, кто признает Господа лишь учением веры, но отнюдь не одновременно с этим также и жизнью своей. Откуда и следует, что одно дело для церкви – быть у какого-либо племени, и совсем другое дело – пребывать в этой нации. Иудеи, вообще говоря, очень гордятся своей преемственностью от Авраама, основывая на этом и на тех обещаниях, которые в буквальном смысле записаны Ветхого Завета, свою избранность. И полагают в этом главное достоинство свое перед остальными людьми в этом мире. Но небесное учение веры показывает, что ситуация с их наследственностью на самом деле далеко не столь однозначна. Как там было сказано, племя иудейское было худшим из всех племен, и в сердце своем идолопоклонническое, и оно было возвращено в землю ханаанскую отнюдь не по причине какой-либо хорошести или же праведности его, но лишь потому, что в буквальном смысле слова обещание таковое было дано предкам его, и они не имели в себе ни малейшей истины или блага к церкви относящимся, но лишь лживости и зла различного рода. И именно по этим причинам они и были впоследствии изгоняемы из земли ханаанской, что можно вполне уверенно увидеть из тех мест в слове, в которых племя это описываемо бывает. В общем, то, что это племя в сердце своем было идолопоклонническим, это видно из уже процитированного выше, а также и из многих иных мест в Божественном Слове. Каковым было качество племени иудейского, это было описано также во внутреннем смысле следующего места книги Бытия, где описывается их происхождение, каковое было от женщины ханаанской, а также и от блудодеяния с невесткой, ибо наличествовали три линии происхождения этого племени. Одна из них – от той женщины ханаанской, которую Иуда взял себе за жену, и две другие – от Тамары, его невестки, с которой он возлег, как с блудницей, для изъяснения чего смотри «Тайны небесные» номер 48.13 и 49.30. Также качество этого племени описано было посредством того, что сказано было об Иуде Искариоте, ибо он представительствовал племя иудейское в отношении качества церкви у них. Ибо 12 учеников Господних представительствовали собою всю Господню церковь вообще, и каждый из них какую-либо обобщенную существенность ее. И, соответственно, Иуда Искариот представительствовал таковую существенность, какая была у иудеев. То есть, вот что интересно. Оказывается, на этом как бы не акцентируется внимание, иудеи происходят от того достаточно известного эпизода в Ветхом Завете. Помните, где невестка требовала, чтобы Иуда восстановил ей, так сказать, потомство за умершего мужа, вернее, дал ей второго сына. А он не хотел, тогда она прикинулась блудницей, там, села в шатре у дороги, ну, соблазнила его, потребовала у него перстень и трость в качестве залога. Но потом исчезла, когда он пришел расплатиться с ней. А когда она забеременела, и он хотел ее побить камнями, она сказала, что я забеременела законно, только незаконными методами, потому что ты не хотел, так сказать, со мной законно пойти. Но, в общем-то, вся эта история, как минимум, страшно грязная. То есть, вот тут вовлечен обман, тут, в конце концов, когда он шел с ней, он был убежден, что он идет с этой, с блудницей. Причем за деньги, то есть, проституткой. То есть, как вы понимаете, вряд ли что-то наследственно хорошее может получиться в результате такого рода действий. И когда иудеи, вот как они это делают в Новом Завете, возвышают свой голос и говорят, что мы племя Авраамова, ну, скажем, им полезно вот тыкнуть в нос вот в это вот место в Ветхом Завете и сказать, что племя это племя, но каким образом? И тут же интересно то, что Иуда Искариот как бы репрезентировал собой иудейскую церковь. Вот мы знаем, что 12 апостолов собой репрезентировали или представительствовали 12 сущностей церкви. Но это как бы по более внутреннему смыслу. Но по внешнему смыслу, как отсюда видно, они собой репрезентировали всю церковь Господню в том виде, в каком она была в его время рассеяна по всему свету. То есть церковь, как она была среди различных племен и народов. Римлян, там, греков, китайцев, я знаю, инков даже вот за океаном, потому что все они составляли собой единую церковь, австралийских аборигенов. Вот это интересно. То есть, мало того, что внутри действующей церкви есть представительство, вот как в христианские народы, вот как и 12 колен израильских репрезентировали собой различные сущности церкви. То есть это как бы микрорепрезентация, но есть еще и макрорепрезентация. Все народы в мире в своем совокупности репрезентируют вот эти 12 сущностей Божественной Церкви или Большого Человека Неба. То есть если знать, то можно понять, что вот эта цифра 12, 12 состояний, она как бы разбита на все народы, существующие в нашем мире. Потому что церковь есть как бы вот частная, это церковь, в котором пребывает Слово, известен Бог под тем или другим именем. А есть церковь всеобщая, то есть церковь, которая репрезентируется и представительствуется всем нашим человечеством, всеми религиями и учениями его составляющими. И вот Иуда Искариот в данном случае репрезентировал иудеев, как они предают Христа. То есть его, с одной стороны, предает сам Иуда Искариот, с другой стороны, предает иудейская церковь. Но при этом к этой церкви принадлежат и апостолы, которые его не предают. То есть суть заключается в том, что с одной стороны есть как бы общенациональная вина, но с другой стороны эта вина не присоединяется фатально ко всякому человеку, только потому что он принадлежит к этой нации. Но просто для того, чтобы выйти из рамок этой общенациональной вины, он должен совершить свой выбор. То есть убить это национальное зло в самом себе. И это, между прочим, относится не только к иудейской церкви. Ибо всякая нация имеет некую национальную вину, некое национальное зло, наряду с национальными достоинствами, которые чисто... То есть достоинства национальные, они всегда телесны и становятся духовными только тогда, когда человек возрождается. А вот национальные зла или национальные грехи, они в человеке всегда именно духовны, в том смысле, что ведут его к духовной гибели, но только особым, отличным от других национальностей образом. Вот это всегда надо четко понимать. Как вы могли тут заметить, я постоянно употребляю название племя иудейское. То есть вот до момента распада страшного суда, который произошел при жизни Сведенборга, в котором он не участвовал, разница между иудеями и тем, что мы сейчас называем нацией еврейской, практически не было. То есть всякий иудей был евреем, и всякий еврей был иудеем. Практически не было, были какие-то отдельные обращенные в иудейство другой нации, но их было исчезающее количество. Были, конечно, выкресты, но выкрестов даже сами иудеи не считали людьми одной с собой нации. То есть в этой нации как бы связь с религией стала определять, уже не генетика определяла нацию, а именно, прежде всего, религиозная связь. То есть если человек был выкрестом, то он становился как бы навсегда вычеркнутым из национального общения. И поэтому они и себя уже считали совершенно другой нацией. То есть они считали себя принадлежащими к той нации, в которую они вошли путем своего перекрещивания. Кстати, самые страшные антисемиты происходили именно из вот этих вот выкрестов. Ярким примером может служить Карл Маркс, который происходил из еврейской семьи, по генетике был чистым евреем, но всю жизнь себя считал немцем и ненавидел вот евреев как нацию, в принципе. Не только как идеологию, как религию и так далее. Но вот после того, как произошло освобождение ментальное человечества, а в мировом вот этом племени начало происходить очень четкое размежевание. То есть раньше, чтобы уйти из этой нации, нужно было перейти в другую религию. Теперь же очень большое количество секулярных евреев, которые с иудаизмом вообще ничего общего не имеют. Или имеют, но, скажем, чисто как традиция, как культурные какие-то корни. То есть у них вот это вот национальное зло уже не передается как освященное божественным авторитетом. В лучшем случае просто как, в худшем случае просто как воспитание какое-то, как традиция национальная, как просто, так сказать, общее влияние среды. И в наше время стремительно начало разделяться. Вот это племя иудейское, оно по-прежнему продолжает сохраняться в виде вот этих ортодоксов иудаизма. И просто еврейская нация, которая все меньше и меньше начинает выделяться среди других наций по своим внутренним свойствам, особенно секулярных современных наций, хотя и продолжает в себе нести определенные корни и связи с тем злом иудейского племени, которое, ну, утвердилось и закрепилось даже на уровне генетическом в них вот в те эпохи, скажем, 2000 лет назад при пришествии Христа и далее. Но есть некое свойство, которое сохраняется в представителях этой нации вне зависимости от того, сохраняют ли они свою связь именно с племенем иудейским, которое, кстати, всех секулярных евреев евреями не считает. Вот я общался в интернете с ним, с каким-то там сионистом. Он четко считает, что тот, кто не ортодоксальный иудей или хотя бы не сионист, тот уже и не еврей. То есть он его сразу отсекает. Из этого, кстати, внутри этой нации страшное напряжение нарастает, в частности, именно из-за того, что сегрегация и расизм начинают применяться на своих же. А своим это не нравится. То есть это себя чувствует как бы принадлежность к той же культуре, к той же генетике и так далее. А вот эти вот их уже не считают своими. Это понятно, что может довести человека до, в общем-то, ну, до большого накала в внутренние отношения. Так вот, о некотором врожденном свойстве, свойственном прежде всего именно племени иудейскому, на которое достаточно сильно проявляется во всех представителях этой нации, дальше сказано в «Небесном учении веры» в духовном дневнике. Я слышал как-то об иудеях, что это племя коренным образом отличается от всех остальных наций, и что в них внутреннее, врождено потенциальное стремление к уничтожению и извращению всего того, что относится к общественному порядку, как в наималейшей, так и в наибольшей степени. Ибо при любой же представившейся возможности они тут же втираются в ситуацию и ни в чем не получают такого удовольствия, как в уничтожении всех законов порядка или же законов общественных. Причина этому в том, что они внутренне пребывают в ненависти к собственной любви и порядку, каковыми есть сам Господь, и что такова их главенствующая сущность. И вот тут становится очень понятным многое из того, что связано с вот нынешней диффузией как бы еврейской нации среди других наций во всем мире. То есть вот это внутреннее, бессознательное отвращение ко всякого рода социальному порядку, социальной стабильности, социальным установлениям. Вот вы заметьте, кто в основном вот эти либералы, которые кидаются на всякое государственное, на всякое, так сказать, установление, на всякое, как они это называют, зажимы. Вот эта вот пресса, которая как бы борется за свободу, которая подняла свободу на свой щит. Ведь на самом деле теорию свободы придумали в свое время англосаксы. Но в той форме, в которой она сейчас господствует у современных либералов, ее довела именно совершенно другая нация. Англосаксы, даже вот в самой Англии, до сих пор они все-таки не склонны так радикально подходить к понятию свободы. Для них свобода – это все-таки ответственность прежде всего, а не такая внутренняя ненависть ко всякого рода социальным и общественным установлениям. И вот это внутреннее, оно, хотя и более свойственно именно собственно племени иудейскому, то есть тем, кто до сих пор пребывает в иудаизме, оно, тем не менее, продолжает как бы диффузионно проникать даже в чисто секулярных евреев, которые вроде бы уже давно порвали внутренне со всеми религиозными злами, свойственными этой нации. Причем это находится у них на уровне не сознания, а подсознания. Потому что сознательно любой нормальный человек всегда будет стремиться к общественному порядку. Потому что любой нормальный человек понимает, что общественный беспорядок ему как бы вреден прежде всего для его мирского благополучия. Но есть как бы такой анекдот насчет скорпиона, которого как-то лягушка попросил лягушку перевести его на другой берег реки. Лягушка говорит: ну как же я тебя повезу, ты же меня ужалишь. Он говорит: ну как же тебя ужалю, лягушка? Я же утону, если я тебя ужалю. Ну, лягушка думает вроде логично. Подставила ему спину, скорпион в лес, плывут они. И на середине реки скорпион вдруг жалит лягушку. И лягушка уже, умирая, погружаясь, говорит: скорпион, ну что ж ты сделал? Ну ты что же со мной тонешь? Да я, говорит, все понимаю. Но характер такой, ничего с собой поделать не могу. И есть вещи, которые человек совершает сознательно. Кстати, многие антисемиты приписывают евреям именно сознательное разрушение мира, мирового порядка, государства и так далее. Но есть вещи, которые у человека проявляются бессознательно. И это нельзя понять рациональным мышлением, потому что непонятно, зачем человек, что он сам под себя копает, сам пилит тот суд, на котором сидит. Но суть заключается в том, что в человеке есть очень обширная область, которая его сознанием не контролируется. И в частности, к этому относится то, что мы называем национальным злом. И это касается не только евреев. Кстати, как мы знаем, славяне тоже не склонны к порядку. Вот это вот, как бы еще зафиксированное в повести временных лет, что земля у нас обильна, порядка только нет, проистекает и дальше. То есть славяне в своей сущности склонны сами по себе к анархии. Но в славянах нет вот этого, ну, активного стремления разрушить порядок. Если над славянами поставили там начальство, то они быстро смиряются и начинают маршировать колонны. То есть у них это можно назвать не ненавистью к порядку, а как бы внутренним отсутствием любви к порядку, что связано именно с их внутренним отсутствием любви к божественным истинам. Но в отличие от иудеев, которые против этого внутреннего духовных истин уже выработали внутреннее духовное активное отвращение. То есть они как бы приобрели все истории вот это вот зло, связанное с активной атакой на все, связанное с любовью и с порядком. И которое, соответственно, у них проявляется в желании подсознательном атаковать и разрушить все внешние социально-общественные связи, установления и запреты. А славяне тоже не любят порядок, как я уже говорил, но они его как бы просто по отсутствию любви. Но их все-таки можно привести в какую-то, так сказать, организацию. Именно поэтому провидением Господним, вот восточные славяне, они как бы постоянно находятся под тем или иным видом диктатуры. Там, то ли абсолютная царская власть. Кстати, такой абсолютной царской власти в Европе практически никогда не было. То есть там были императоры, короли, но подобную власть над телами там редко какой правитель когда получал, тем более в больших масштабах. Там, правда, была католическая церковь, которая такую абсолютную власть пыталась и имела какое-то время над душами. Это почему? Потому что в европейских народах, особенно вот Англия, особенно Франция, есть вот это внутреннее, религиозно врожденное через многие поколения, любовь к Господу, как источнику любви и порядка. И поэтому они легче удерживаются в порядке более милосердном, связанном больше, скажем, опирающимся на законопослушность граждан, чем на жесточайшую диктатуру над ними установленную. У славян нет такой внутренней любви. И именно поэтому над ними постоянно есть диктатура. Поэтому у них и религия такая, не религия любви и рассудочности, а религия жестокого диктата ритуалов. То есть вот вогнать тебя в такие рамки и два там шаг в сторону считается побегом, соответствующими выводами. В иудейской же нации как бы заложено вот это вот именно внутреннее стремление к активному разрушению порядка. Отсюда можно понять, что происходит, когда они получают возможность с этим порядком, ну, разобраться один на один. И многие происшедшие вот в новейшей истории вещи становятся более понятными. Особенно вот современное, так сказать, так называемое демократическое устройство, когда к власти в любом национальном государстве позволяется пролезть кому угодно, вне зависимости от контроля его связи, скажем, с нацией, господствующей этого государства, вот и вызывают все эксцессы, которые мы видим вокруг. Но, и это я еще раз хочу подчеркнуть, потенциальное зло, господствующее в какой-либо нации, отнюдь не обязательно является для человека злом детерминированным, то есть злом, от которого он не может избавиться. Точно так же существуют евреи, которые себя зарекомендовали именно как восстановители порядка, как очень хорошие администраторы и так далее. Почему? Потому что они смогли преодолеть в себе это бессознательное. Оно не является над человеком преувалирующим безраздельно. Если человек в состоянии контролировать себя, он может задавить в себе вот это вот национальное зло. Славянин может стать человеком не менее пунктуальным, чем немец, как бы, Есть такие. Если он возьмет себя в руки, если он задавит свое национальное зло, даже по чисто мирским причинам, то есть просто потому, что он заботится о своей репутации, о своем благополучии, точно так же его вот с этим злом свойственным иудейскому племени. То есть его можно задавить, если в каждом конкретном человеке, если он хочет сам себя контролировать. И более того, как я уже говорил, хотя иудейская церковь, в ней не было ни спасения, ни подлинной церкви, но для тех людей, которые в рамках этой церкви, подавляя в себе вот это свойственное религиозное зло, жили во внешних, в добре внешней жизни и имели причастность к божественному благолюбию или искренне заботились об истине, преодолевая вот эту вот как бы сферу этой церкви, в которой она существовала, для них после божественного суда, который произошел вот когда Господь воскрес после своего распятия, и тех, кто не смог тогда войти, а потом дождались до второго последнего суда, для них, тем не менее, Господом было уготовано спасение вплоть до возможности вхождения в свои небеса. Ибо, как вы помните, когда Иуда, репрезентирующий иудейскую нацию, и большинство в иудейской нации, соответственно, отнеслись к Господу, были и те, которые не пошли по этому пути. Были и те, которые отреклись своего, так сказать, врожденного национального зла, и пошли за Господом, и шли за ним до конца, на смерть, на мучения, потому что все апостолы так или иначе кончили мученической смертью. И в результате, вот мы об этом будем говорить через на следующее воскресенье, Господь в том мире собрал 12 учеников, которые ему воспоследовали в мире. И они, пройдя все мытарства, очистились от своего внутреннего зла. И были им восприняты, и сейчас проповедуют его новую церковь в общности духовного мира. И об этом нам, то есть о том, что нет вот этой фатальности, нет приговоренности в национальном зле, и что человека надо судить не по его национальному злу, когда его видишь, а надо оценивать, насколько он его сумел преодолеть в себе, смотреть. То есть надо знать, что в каждом человеке есть определенное зло там, то ли он католик, то ли он православный, то ли он мусульманин, то ли он иудей. Вот вроде надо знать, какого зла от него можно ожидать. Но всегда надо помнить, что в этом человеке оно могло быть Господом уже преодолено. И всегда нужно разбираться в каждом конкретном случае и не относиться к человеку вот типа там, как вот если ты католик, то ты, соответственно, такой-то. Вот если ты иудей, то ты, соответственно, такой-то. Если ты русский, то ты, соответственно, такой-то. Если ты немец, то ты тоже, соответственно, такой-то. Потому что национальное зло, оно как бы потенциально. Но оно становится актуальным лишь тогда, когда человек допускает его в свою жизнь, живет согласно ему и, согласно ему, навсегда подписывает себе приговор вечности. И как нам говорит, подтверждая эти мысли, небесное учение веры, давая следующие примеры, когда 16 глава из Иезекииля истолковываемая была, где описываемое прелюбодействование церкви потомков Иакова, то при этом присутствовали некие иудеи, которые говорили, что они принадлежали к секте фарисейской. После того, как они пытались некоторое время войти во внутреннейший смысл слов там содержащихся, они так глубоко прониклись содержащимися там истинами, что, исповедуя свои грехи, они с глубочайшим благоволением молили о милосердии Мессию Бога. Также со мною присутствовали иудеи, глубоко проникнутые свойственным им убеждениями, которые говорили о христианах, что те слишком много рассуждают о вещах внутренних, таких как Небесный Иерусалим, Небесный Давид, Небесный Соломон, и всяком ином подобном. Таким образом, совершенно как и при жизни, насмехаясь, хоть и не столь ядовито, как другие, над христианами, или же над тем, что означает внутреннейшее начало, совершенно не допуская подобных вещей. Эти иудеи были со мною день или два, но один из них был, однако же, вполне восприимчив и склонен был воспринимать наставления. И, наверное, в продолжении жизни своей в мире он глубоко размышлял относительно Мессии и, кажется, даже о жизни после смерти, а также и вел вполне добропорядочную жизнь, прилежа к благолюбию в своей телесной жизни. Таковые, безо всякого труда, могут быть ведомы к небесам в следующей жизни. Аминь.
Цитаты, Сульборгии цитаты, которые переведены с еврейского языка на латинский язык. Но если брать их во внутреннем смысле, не то, что...
Сейчас, секундочку.
Это как вычисление, или как соответствие, когда... Вот, например, даже иудейский народ или Иуда, если в то время оно же не было внутреннего смысла, и буквальный смысл, он имел свое предназначение даже в этом.
И если, но несколько иным.
Если он таким же образом буквально переводится на не греческий, а латынь, понимаете, что может быть...
Тут есть прославление. То есть, когда оно все перешло в греческий, произошло прославление. То есть, весь внутренний смысл Ветхого Завета перешел во внутренний смысл Завета Нового, но уже прославленный. Но прославленный, но не проявившийся. А полное его проявление произошло в латинском слове. То есть, это прославление как бы обрело вплоть до последних начал. Но внутренний смысл вот этого иудейского нового слова, ну, записанного на языке не иудейского, а записанного на языке вот древнеиудейском, он тоже не исчез. Потому что внутренний смысл для слова один, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, что в Третьем. Это одно и то же слово, но в трех своих ипостасях. Просто... В выражениях, вот, как мы берем Библию, например, называемый Ветхий Завет, там внутренний смысл, он от смысла буквы более отдален. В Новом Завете он менее отдален. А в рамках вот этого буквальных выражений латинского слова, он соответствует даже смыслу буквы. То есть связан с ним напрямую. Это как бы степень проявления эманации одного и того же.
Да, но когда в одном слове, в латинском слове, присутствует внутренний смысл объяснения, например, буквального смысла Старого Завета, и тут же в этом объяснении, как бы, оно же звучит, сама цитата, понимаете,
здесь... Вот там как бы чуть, это вот как мы смотрим, например, вот лист бумаги берем, там есть более такие места, где больше волокон, они более темными выступают, а то более светлым. Если мы берем лист картона, он вообще темный, ничего не видит. А вот если мы берем лист бумаги, там где более темные и более светлые, то оно уже более просвечивает. То есть буквальный смысл Ветхого Завета, вот как он в книге заключен, самой Ветхого Завета, и буквальный смысл небесного учения и веры, как он в цитатах, у них разная плотность, то есть и разное местоположение. И там он лучше просеивает. Вот когда мы читаем Ветхий Завет, просто вот как он в Библии издан, он для нас гораздо более плотно закрыт, чем когда мы встречаем эту цитату в рамках Третьего Завета. Там он как бы просеивает лучше, он как бы, как туча, вот, например, когда они плотные тучи, они все темные. А когда она темная туча, а вокруг небо чистое, то оно как бы вроде бы уже светится вот этим светом боковым, освещается и начинает хотя толщина может быть такая же, как было в сплошном массиве туч, но проникновение света все-таки лучше, и поэтому оно светится совершенно иначе, чем когда оно в сплошном массиве туч пребывает.
Это все понятно, но вот когда себе представляешь, что вот учение веры, это есть буквальный смысл, в нем есть, но этот смысл буквальный, он есть, так сказать, внутренний смысл того Старого Завета. Не внутренний, а как бы есть, он рациональный.
Он рационально, это смысл рациональный того внутреннего смысла, который заключен в Ветхом Завете. То есть это тот рациональный смысл, который появляется, опять же, книга пребывает вот здесь, у человека. То есть, когда это чистый Ветхий Завет, это записано просто вот в памяти, в органических структурах. А когда есть рациональное, это как бы совсем другие органические структуры, то оно записано уже совершенно иначе, вот тут вот, в мозгу. То есть, вот когда нам кажется, что оно все похоже и так далее, потому что мы смотрим на книгу, мы не думаем о том, что когда говорится о слове, имеется к слове в качестве органических субстанций нашего мозга, нашего тела, выражающихся в делах нашей жизни. Вот когда начинаешь анализировать с этой точки зрения, то тогда все становится понятно. Потому что органические субстанции, осмысленные в сознании, в мозгу человека рационального, которые соответствуют вот этим выражениям, зафиксированным в книге Ветхого Завета, и органические субстанции в рамках, в голове этого, я знаю, ортодоксального иудея современного, совершенно разные органические субстанции. Хотя они вроде бы опираются на одни и те же буквенные эти.
Я согласен, потому что я сейчас понял, почему вот это у меня не укладывалось. Потому что я смотрел с математической точки зрения. 1 + 1 = 2. А может быть туда вложено, если бы один мужчина и один мужчина. То есть,
Или один кончик и другой два мужчины.
То есть вот здесь нужно подходить именно не с математической или какой-то одноуровневой системы. Вот я так, когда с одного уровня, пускай рационального Нового Завета, то как бы оно не связано, как же 1 + 1 = 2, а не 0 или там 3, 4. А тут если с позиции вот сплошной рациональности, не, так сказать, там буквальное, рациональное, а чисто уже абстрагированное, как бы нужно. Я не мог объяснить, но я понял, что вот именно то состояние, которое уравнивает Новый Завет, там Старый Завет, и которое собрано в Третьем Завете, вот оно, это уравнивание. И в нем нужно жить, и тогда внутренний смысл и того, другого, и третьего, даже цитат, он, так сказать, есть как бы одно течение, один уровень. Да, а я их как бы брал один уровень и с этого уровня, и как же ж, здесь есть уже выше уровень, а здесь, казалось бы, буквально, то есть, нужно смотреть.
Да, допустим, есть мясо с кровью. Людей читают, конкретно мясо, да. Козла, чтобы залезли, нельзя есть с кровью. То есть в его, так сказать, деяниях это совершенно одно перечисление. Мы читаем, есть мясо с кровью, но слова вроде те же вот на языке. А в рациональном сознании совершенно другой смысл. То есть не смешивать соль то и то. И вот два говорят, вот этот иудей, не ешь мясо с кровью, там, с кафедры, говорит, в синагоге. И вот у нас, я говорю, не ешьте мясо с кровью. Слова-то у нас одинаковые звучат, а внутри-то все совершенно другое. Другие органические формы, другие побуждения, другие поступки, которые это должно вызвать, так сказать, в тем, кому направлен этот совет. Вот в том-то и дело, что последние чисто уже такие, я бы назвал их, композитные формы, они часто могут в себе репрезентировать совершенно противоположные субстанциональности. Вообще, почему возможен мир, где встречаются совершенно субстанционально различные духовные миры и как-то между собой контактируют. Помните вот эту лекцию, которую я не записал, вот там я на тему говорил, вот этот шарик теннисный, что два человека с разных сторон давят, и они могут контактировать только через этот шарик, и никак иначе. А если иначе, то они два призрака проходят друг сквозь друга. Вот наш мир это и есть вот этот шарик, на который все со всех сторон давят. Я бы даже сказал так, что материя – это одна элементарная частица. А все это разнообразие форм, которые мы видим, субстанциональных и даже композитных, это все нет соответствующих им бесконечного количества материальных частиц. Вот почему, кстати, физики никак не могут докопаться до вот этих основ материи. Они ищут вот эти кирпичики мироздания, вот эти последние элементарные частицы, из которого построена всю Вселенная. А они не видят, что эта частица это одна. И причем эта частица в максимуме и в минимуме. То есть она одновременно и бесконечно большая, и бесконечно малая. Она и вся Вселенная, вот весь вакуум этой Вселенной, как мы называем. И в то же время это минимальнейшая точка нашего макромира, из которого возникает все это бесчисленное количество, всякие электроны, позитроны, там, нуклоны, потом более высший уровень, всякие атомы, потом молекулы, потом всякие вещества, потом из них всякие там среды, из сред различные тела составлены. А на самом деле частица она одна элементарная. И эта частица, как ни странно, это последнее начало Господа в творении. Это фактически солнце мира природного. Вот когда в небесном учении Вилли говорится от солнца мира природного. У Сведенборга в его научных трудах вот эта мысль проскакивала, что такое атом. Атом это как бы элементарная частица, это точка сосредоточения энергии. То есть в определенном смысле это, так сказать, всеобщая частица, она виртуальна. Это точка, где все энергии пересекаются. Но точка, которую невозможно локализировать чисто физически. Ну, вот как геометрическая точка. Ее употребляют, с помощью чертежей составляют, рассчитывают, так сказать, все моменты сил физических этих. Но реально вот взять ее и пощупать, как, знаю, там, книгу, стакан, дробинку невозможно. Потому что это виртуальная точка приложения сил и ничего более. Как, скажем, меридиан. То есть меридиан вот, его употребляют в расчетах, в картах. Там спутники на меридианную сетку ориентируются, летают, все. То есть он существует реальнее, чем многие, так сказать, вроде бы ненужные никому предметы, которые можно пощупать. Но де-факто ты меридианную сетку не пощупаешь ночью. Потому что предмет реален в своем служении. И служение меридианной сетки вполне конкретно. То есть нельзя сказать, что это фикция. Это нечто вполне реально существующее в комплексе своих служений. Но попробуй его, пощупай.
Но есть привязки. Столько привязок, так сказать, на территории, на местности. Ну,
Да.
И все, координаты. Каждый может к этому месту прийти, так сказать, в этой.
Да.
И можно говорить об этом каком-то месте именно. И каждый
координатная придет, точка, да.
Но не видит именно то, к чему привело.
Это нечто реально существующее по служению своему, но то, что мы не можем взять, пощупать. И...
Ну вот, а я подумал об этом, вот то, что вот в голове моей не связывалось. Это как бы к новой одежде, где нету дыры, ты, так сказать, человек пытается пришить старую заплатку. Это как бы...
старая одежда, новую заплатку.
Нет, это казалось новой одежде, которая не нуждается в заплатках.
Просто.
Вот,
ну да, и такое тоже бывает.
Потому что ты, тут нужно менять одежду. Одежда уже сменена. Мы смотрим уже рационально, пытаемся. Но привнося вот это вот буквальное разумение Старого Завета, буквально через Писание латинское, мы как бы эту и его воспринимаем как потом по тем меркам, это как ту старую закладку чего-то на новую одежду.
Об этом скорее его как литейная форма. Вот раз, он нужен, чтобы не свинец туда заливаем. Вот мы залили свинец. Потом говорят, ну нужно разбить форму. Ну как разбить? Во-первых, форма, жалко. Во-вторых, но свинец же зальется. Говорят, слушай, братья, эта форма была сна только, чтобы сделать отливку. Сама по себе она ценности не имеет. Отливка сделана, все, она свою функцию исполнила. И уже не разольется свинец давно за стук. Да нет, ну что вы, ну как же? Ну как же без этого? Вот так, кстати, вот привязанность в General Church, у многих в новой церкви именно вот формам заимствованным, еще чуть ли не из иудейской церкви. Вот,
конечно.
Да. Вот вы тут не могли слышать, вот когда эти американцы были, вот мы разговаривали насчет образования, я им пытался внушить эту мысль, что образование должно базироваться исключительно вот на небесном учении веры. Не, ну как же, ну вот для детей, а как же детям там про Давида не рассказывать, как он овечек пас, это ж так безобидно, ну хорошо. Если про Давида, то придется привлекать все, и как он резал людей, там, пилами распиливал. Не, ну это мы как бы убираем, мы это мы берем. Ну тогда давайте откажемся от всего. Ну а как же детям? Говорю, ну хорошо, там есть вот эти достопамятности, из них же можно прекрасные истории для детей составить. Вот из любви супружественной, например. Ничем не хуже вот этих библейских историй, которые они продают про Давида и про древних евреев, которые всех ну, там направо и налево резали. Не понимают. Они уже вот так вот ум в одну точку вперся, и им кажется, что если эту отливку разбить, то они потеряют кучу всего. Они потеряют и свинец разольется, и пропадет отливка, на которую много сил потратили, чтобы изготовить.
Это отливка здесь еще.
Да.
Она же внешне даже где-то связана.
А пока форма не разбита, отливка не может быть использована. Отливку-то использовали, ну, отливали, чтобы куда-то вставить какой-то механизм, чтобы она работала, а не чтобы она стояла в качестве украшения в форме на рабочем столе. Вот и получается собака на себе, что сам уходит, а другим не дает. Вот весь кризис новой церкви современной, на самом деле, именно вот связан с тем, что как бы никак не решаются разбить, наконец, вот эту вот форму, вытащить детали, начать ее использовать. И других не допускают, чтобы это не сделали.
Понимаете, есть такой тоже вариант, что вот нужно быть уверенным, что она застыла. А если она не застыла, и вот разбить, она же растечется.
Не, ну есть два подхода. Да. Один не уверен, а другой даже и не подозревает, что надо разбивать, понимаешь? Вот когда я разговаривал с этими в Lord's New Church, многие там как бы пребывают в этом состоянии, что они не уверены, что уже надо разбивать. Они уже знают, что надо разбивать, но они еще не уверены, что время пришло. А вот в General Church вот с этими, эти еще и не подозревают, что на самом деле форму нужно разбить, а отливку вытаскивать. Потому что для них форма все еще неотъемлемая часть отливки, может быть, даже более важная, чем сама отливка. Потому что они хоть и признают, что это слово, но не совсем не то слово, которое вот
то
это.
То же самое вот заберите у наших греко-католиков вот эти вот внешние атрибуты этих праздников. Да все это, ну что?
Не, ну у них еще нет и отливки внутри.
Но это вообще, да.
У них форма, в которую в том мире, может быть, зальют это вот, а вот и получится отливка. Поэтому они за эту форму, как уж закажу, держатся. Потому что если форму разбить, у них вообще ничего не останется. Поэтому, кстати, и не надо идти разбивать им форму. Как очень хочется. Типа, ну как же, ну освободим их, ну дадим им. А нифига, можно им разбить и ничего за это не дать.
Вот очень интересно. Также можно и вот это во внешних состояниях, а также в внутренних состояниях, вот человеческой личности что-то разбить и
Ну да, все надо разбивать только когда пришло время.
Да, ну вот лучше всего, конечно, это Господь. То есть не самому не рубить, можно дать молоток человеку, пускай он разобьет.
Да, человек разобьет. Должен сам отслеживать себя.
Можно все ему рассказать, что это нужно разбить, почему, как. Но с последним случаем сказать, вот на молоток, это тебе решать. Ну, то есть,
в зен-буддизме, кстати, обязанностью мастера является отслеживать, когда в ученике нужно разбить эту форму.
Ну и он не разбивает.
Разбивает.
Он?
Угу. Это, кстати, ценность учителя, который всегда должен четко оценить, когда пришло время дать ученику по голове и поставить его на другой уровень. Потому что в дзен-буддизме там как бы нет учения такого. Там все зависит от личности. Там все построено на человеческих отношениях. И там как бы ученик от учителя зависит абсолютно. Это, кстати, и в православии, вот.